прокомментируйте не по санскриту. Вот четко по санскриту, вот это описано, вы говорите бхакти-йога. Здесь нет слова бхакти-йога. Здесь есть слово там муктия, там все что угодно. Но мы же нам это свидетель. Мы говорим не о том, какое слово упоминает Кришна, мы говорим о том, в каком контексте он упоминает. Поэтому очень важен контекст. Ну, кто скажет, ну как это контекст? Мы скажем, ну просто контекст зависит от настроения, от посыла. Например, человеку можно сказать, здравствуйте. Ну, как бы, что ты ему сказал, здравствуйте? Ну, на самом деле, ты ему сказал, иди подальше, да? Ну, ты ему сказал, здравствуйте, давно не виделись. Ну, к примеру, да? Поэтому мы с вами понимаем всегда, ну, это шутка, но мы понимаем о том, что есть некий контекст, поэтому известные комментаторы Бхагавадгиты, такие как Вишванат, он не говорит о том, что сказал Кришна. Он объясняет, почему Кришна это сказал. Понятно, да, что Кришна говорит, но мы говорим всегда, а почему интерпретация какова? Поэтому для нас гораздо важнее эта интерпретация, нежели само слово. Вот то, что я хотел сказать одному из наших друзей в Бхагавадгите. В принципе, вайшнав может комментировать все, что угодно, он, в принципе, может... В принципе, вайшнав имеет право изменить даже смысловые какие-то оттенки стихов. Почему? Потому что он понимает внутренние причинно-следственные связи. Но кто-то скажет, ну а как так? Как вот вы имеете право иметь свою точку зрения, там, например, на ту же самую Бхагавадгиту? Очень просто. Мы имеем право иметь точку зрения на Бхагавадгиту, потому что мы... Есть две школы в Индии – Майявада и Бхагавата. В целом школа Бхагавата или школа Бхакти, она имеет различные сампрадаи, направления, которые ну, древнейшие. Да? И все эти древнейшие сампрадаи, они, в принципе, имеют примерно одни и те же самые заключения. Поэтому для нас с вами важно, да, например, не какая вайшнавская сампрадая? Потому что есть ну, вайшнавские сампрадаи, там, в которых больше ортодоксальных там, всяких там, понимаете, там мудрый, йога, там, ну, в основном южноиндийские практики, там, тантрические, да, то есть, ну, которые собрали очень глубокие древние духовные практики. Но у Гауди вайшнав будет возникает вопрос. Да, эти сампрадаи могут быть ортодоксальными хранителями определенных ведических обрядов и законов, мы задаем вопрос, а какие обряды и законы сегодня актуальны, какие сегодня живые. Когда мы были с Притху в Гималаях очень много мест связаны с Шанкарачарьей, Адишанкарой. Но еще есть такой момент, Адишанкара был из Кералы, когда он пришел в Гималаи восстанавливать, ну скажем так, ведическую духовность, восстанавливать святые места Гималаев, которые были все захвачены буддистами. Ему пришлось со своими голыми йогами там половину буддистов поубивать, ну так получилось, ну вот, половину выгнать куда-то в Тибет, он вообще до Тибета, он только в Тибет выгнал. Тибет вообще, с точки зрения Священного Писания, это всегда было место шаманов, колдунов, там всяких людоедов, демонов, ну он всех буддистов выгнал туда, в Тибет. И они через Тибет ушли в Китай. Ну он так очень плотно почистил Индию. Но дело не в этом. Он привел еще с собой пуджари. Поэтому, например, в храме Бадрината, Йошимата и в других важных индуистских храмах вам скажут, что пуджари здесь только южноиндийцы. Местные жители, ну, как бы, не обладали образованностью того времени, гималайские, деревенские, да, они не были образованы. Но керальцы из Южной Индии, они все знали санскрит, они все знали тантрические ну, правила поклонения, потому что сама по себе Керала – это до сих пор, если вы приедете в Индию, там боевые искусства, там медицина, там, ну, то есть, как бы, да, друидская культура древняя, там храмовое поклонение, два Пали-Юги, там. Но мы можем сказать, ну, понимаете, да, ребята, это все хорошо, но это, знаете, как это все равно, что ходить с мобильным телефоном через 2000 лет после того, как мобильные сети отключили. Да, может быть, вы там набираете, там у вас записано, но это не работает. Да, ну, или работает очень локально. Поэтому, когда мы говорим о Гауди Вайшнавах, Гауди Вайшнава – это самый революционный подход вообще какой-либо это ни был. Надо понимать такую вещь, что вайшнавские ачарьи, они говорят, никогда еще прежде не было столь прорывного события в мире материи. Вот для меня единственное интересует слово «никогда». То есть тут у меня есть два комментария к пониманию «никогда». Нужно понять, во-первых, ни разу невозможно зайти в одну и ту же реку. Она всегда новая. А поэтому мы не можем сказать, ну вот реку, в которую я заходил там 100 лет назад. Да, это та же река, но вода совершенно другая. Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь приходит, являются его там аватары, у него происходят лилы, с одной стороны, можно сказать, ну, Господь нава-йован, он всегда обновленный, поэтому, естественно, он всегда делает что-то новое. Это не то, что там Господь там приходит в какой-то мир, там, что-то я подзабыл, так, как Рама, аватар. А, я должен был сказать Равану, прости, Раван, я забыл, собака проклятая, как ты посмел, ну, понимаете, да, то есть, не то, что там аватар учит какой-то старый скринплей и играет какую-то старую вещь. Есть у нас актеры, например, там актер русский, и он скажет вам, каждый раз я играю там, например, какого-нибудь там Достоевского на сцене, каждый раз я это делаю по новой. Одни и те же самые слова, одна и та же самая ситуация, но тем не менее, когда я выхожу на сцену, я понимаю, что это совершенно новый спектакль. Или когда мы едим, да? Ну, мы едим там одну и ту же какую-то пищу, но мы понимаем, что каждый раз это некое новое. Поэтому с этой стороны мы можем сказать так. Мы можем сказать общими словами, ну, то, что Господь, как Чайтанья Махапрабху, пришел, да, такого не было, ну, там, не знаю, там, в рамках этой вселенной, этого дня Брахмы. Но, с другой стороны, вайшнавы говорят, нет-нет, это еще более эксклюзивная концепция. Как это? Подождите. Они говорят, потому что речь идет, не идет о каком-то таком, ну, банальном приходе какого-то аватара. Хотя любой аватар, он не банален, скажем так, он трансцендентен. Но когда речь идет о самом Кришне своем Бхагаване, о самом Кришне своем Бхагаване, мы понимаем, что, ну, то есть, не путайте Кришну. Вы знаете, да, что есть там идея Нараяны, и из Нараяны тоже исходит Кришна, Говинда и все прочее. Но это не тот Кришна, который изначальный Кришна Галоки Вриндавана. Кришна изначальный Галоки Вриндавана, он в целом пребывает всегда на Галоке Вриндавана. Он не входит в материальные миры, он входит только один раз в день Брахмы, один раз в там, сколько там, Дивиюг, чтобы явить удивительную лилу. То есть у него нет простой задачи инспектировать Вселенную. Это может сделать и аватар. Вы понимаете, да? То есть у Кришны бесконечное количество аватаров, и поэтому Писание говорят, Шакти Авеша аватары, то есть, в принципе, аватары не выходят за пределы Индии, но они приходят в Индию. Но за пределы Индии выходят преданные иногда. Хотя ну, саньяси в Индии запрещено было пересекать океан. То есть, по идее, тот, кто хранит ведическую традицию, не должен пересекать Бхарата-варшу. Но в Писании говорят, ну, там саньяси, не саньяси, но преданные могут прийти. Но что происходит? Если преданный пересекает границу Бхараты, то и Господь вынужден пересечь границу Бхараты. То есть, чтобы вы понимали, как у нас работает, например, схема храм в Абхазии. Сначала приехали кришнаиты, потом пришел Гирирадж, и только потом Радха Кришна. Ну, то есть, поэтому вам скажут, ну, нарушать законы нужно правильно. Там, где преданные, там уже Господь. Там, где Господь поклонение, там уже как бы Гирирадж, который как бы и Господь, и преданный. И где уже вот это установлено, туда уже может и Кришна прийти. Понимаете, да? То есть, ну, как бы есть некий регламент. Ну, как бы, например, в регламенте написано, что сначала едет не царь, а премьер-министр. Ну, сначала едет посол, потом приезжает премьер-министр, потом уже приезжает царь. Да? Что без приезда посла, посольства и без приезда премьер-министра, ну, как бы в новую страну царь там, или президент, он не приезжает, потому что кто-то должен организовать его при... Да, но когда приезжает посол, то посольство уже считается неотлично от той страны, на которой оно находится. Также поэтому мы понимаем, да, что поскольку там, храм там, в Лахте – это как проявление Вриндавана. Соответственно, Гурудев – это посол. Да, там, когда посол приехал, уже, так сказать, Господь может прийти. Вот некая такая система. И в этой связи мы понимаем, что Гита, она может вообще по-разному быть рассказана, и рассказывалась она неоднократно. Ну вот каждый раз Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. И когда Арджуна спросил, Кришна после поля битвы: слушай, я что-то забыл Бхагавадгиту, там что-то ты мне там рассказывал, потом какое-то Мочилово, ну и, в общем-то, я ничего не помню. К тому же есть такая еще история, что Кришна с Арджуной должны были спрыгнуть с колесницы. Они спрыгнули с колесницы. Когда битва закончилась, Кришна сказал Арджуне: прыгаем, они спрыгнули с колесницы, колесница взорвалась. Арджуна спросил: в чем дело? Кришна говорит: ну там одна астра попала, но я просто замедлил ее, как бы. Я же Сваям Бхагаван, поэтому я могу детонацию замедлить, но она должна была рано или поздно взорваться, поэтому как бы на заминированной колеснице особо нет смысла ездить. Колесница взорвалась. И после этого, кстати, там Арджуна такой, там, отряхиваясь от земли, там, прошла там 18 дней битва, там, ну, то есть, там, в битве он Дананджай, он не спал 18 дней. И он там совершенно с такими глазами спрашивает: слушай, там ты мне что-то вначале рассказал какую-то интересную Бхагавадгиту там свою, да, ты что-то мне там пофила... В общем, короче, я помню, что я предался. Ты бы не мог повторить? И Кришна говорит: ну, ты знаешь, во-первых, не сейчас, потому что Бхагавадгита – это заморочка. Тут надо много серьезно с тобой говорить. Потом еще одна проблема, понимаешь? Если бы я тебе рассказал Бхагавадгиту в других обстоятельствах, ты бы по-другому ее услышал, это была бы другая Бхагавадгита, я могу вообще часами ее рассказывать. А вот так коротко, вот так драматично, так в точку, только на поле битвы. Так что довольствуйтесь вот этим текстом, ребята. Ну, понимаете, да, и тоже такое понятие. Если бы Махараджу Парикшиту не осталось жить 6 дней, ну, представьте, да, вам там, вы знаете, что вам осталось жить 6 дней. Представьте, насколько бы внимательно и серьезно вы бы отнеслись к Шримад Бхагаватам. В Индии есть такой Бхагавата Саптаха, когда индусы собираются там и 7 дней читают, но читают Шримад Бхагаватам. Там, послушал Шримад Бхагаватам, пошел, там что-то пожрал, потом опять послушал Шримад Бхагаватам, опять пожрал. Вот, потом еще 2 раза пожрал, еще послушал Шримад Бхагаватам, еще пожрать захотелось. Ну, вот, там поэтому такие большие шатры, где индусы слушают Шримад Бхагаватам и всеми жрут. Ну, просад вроде бы как, да, но ну, вы понимаете, да, что Махарадж Парикшит в это время перестал есть и спать, и там, и пить. Ну, потому что ну, ты должен умереть. Поэтому его пробужденность, его внимание к материалу несколько другое. Поэтому Бхагаватам можно было уместить в 7 дней. Но как он получил это благословение? Потому что когда Дварака была разрушена, и Удава привел группу жен во Вриндаван, и жены хотели прийти, и Господь Кришна ушел из этого мира, они хотели видеть Вриндаван. Они хотели, ну, это, кстати, весь мир разрушился, Дварака их мир разрушился, там, войны, там, ну, там, родственники яду поубивали друг друга. Ну, там, то есть, ну, невероятная трагедия, невозможно. Некоторые спрашивают: а как, почему, это же Кришна, как? Но все, Кришна ушел из этого мира, и Бхагаватам еще начинается, что Махарадж Юдхиштхир посмотрел на небо и понял, что небо, солнце, все другое, и написано, и он стал похож на безумца. Потому что он понял, что Бога нет в этом мире. Кришны нет в этом мире. А поскольку Кришны нет в этом мире, ничего уже больше не вставляет. И в этих драматических обстоятельствах приходят жены Кришны во Вриндаван, и они видят там Удаву. И они хотят слушать Шримад Бхагаватам. И слушают на протяжении 30 дней. Ну, какая версия Бхагаватам, мы до конца не знаем. Какая глубина, может быть, там еще что-то более, так сказать. Но мы знаем, что Парикшит тоже хотел слушать Бхагаватам. Удава говорит ему: нет. Ты сейчас должен охранять Вриндаван от демонов, от преступников. Но я тебе даю благословение. То, что они услышат за 30 дней, ты услышишь за 7. Понятно, да? То есть благословение такое, ты должен будешь умереть. Тебя проклянет Брахман. И поэтому то, что мы слушаем Бхагаватам всю свою жизнь, не можем его понять. Или там Арджуна выслушал Гиту за короткое время, предался и стал инструментом Кришны. Да? Мы же вынуждены время от времени приходить к Гите. Ну вот, и удивительная вещь, то, что люди они могут принимать в Гите спекулятивные заключения. Ну, поэтому мы не признаем Гиту интеллектуальной, мы не признаем Гиту там, индийского президента Радхи Кришны, мы не признаем Гиту Шанкарачарья, мы не признаем Гиту других индийских гуру, потому что мы считаем, что мы рассматриваем Гиту эксклюзивно в линии вайшнавской мысли. Когда мы говорим, а какая линия вайшнавской мысли, мы понимаем, что в линии вайшнавской мысли нам раскрывается смысл Бхагаватам. Также и Бхагаватам. Мы не рассматриваем Бхагаватам как некое пураническое произведение, которое существует само по себе. Потому что когда Шридхар Махараджа... Бхагаватам – это классика. Нужно понять, что в Индии все его знают, все брахманы его знают. Ну, как бы это такая некая классика. Изучать Бхагаватам – это классика. Но мы не считаем, что все знатоки Бхагаватам являются вайшнавами. Это один. Второе – мы не считаем, что все трактование Бхагаватам является совершенным. И поэтому Гита Бхагаватам рассматривается нами в категории вайшнавской литературы, а в вайшнавской литературе обязательно есть читание Чаритамрита. Хотя есть много других книг. Недавно я слушал лекцию, в которой Гурудев упоминает такую книгу некую, которая называется «Чайтанья Чакра», одного из арийских кавья, известного арийского святого. Даже интересно говорить, что, прочитав эту книгу, Бхактисиддханта Сарасвати Такур был согласен с заключениями этого кавья о уходе Махапрабху. Хотя мы нигде... уход Махапрабху не изучаем и не, так сказать, ну, не акцентируем это внимание, считая, что это Ачинтия. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, услышав эту часть этой книги, читание чакра, он в какой-то степени был, ну, авторизовал, сказал, да, вот этот, потому что очень много книг есть, которые говорят о читании Махапрабху, но мы не считаем, что они аутентичны. Но Сарасвати Такур, прочитав эту книгу, он в какой-то степени был согласен с заключениями этого древнего святого. Сказал, да, это похоже на правду. Ну, или это и есть правда, неизвестно как. Но, тем не менее, Сарасвати Такур не сказал там, вы должны все читать Чайтанья Чакру, это должно стать книгой изучения для нас. Почему? Потому что, если мы будем сравнивать два труда, которые для нас крайне, крайне важны, то мы увидим, что это Вриндаван Дас Такур, который описывает читание Бхагават и читание Чаритамрита. Вриндаван Дас Такур, который описывает читание Бхагават, мы увидим, что в нем описана частично лила Юга-Аватара читания. Читание, когда приходит, он... также является юга-аватаром. Нужно понять, что иногда приход Кришны совпадает с приходом юга-аватара, и он приходит, и он несет в себе две функции. Одна функция – это юга-аватара, которая спасает всех живых существ, но вторая функция – это его личная функция. И поэтому, когда мы читаем два произведения, читание Чаритамрита и читание Бхагавата, мы видим, что в читании Бхагавате в целом частично в целом, в основном написана жизнь Чайтанья Махапрабху как юга-аватара. Частично описана его внутренняя природа. Но в Чайтанье Чаритамрите мы увидим, что раскрывается его природа Радха Бхава Дьюти Субхулитам Номи Кришна Сварупам, что его природа Кришны, который пришел пережить сердце Радхарани, самая сокровенная, самая тайная, Мадхурия, внутренняя причина его раскрывается на страницах Чайтанья Чаритамрите. И также, когда Гурудев пришел к Шридхар Махараджу, Шридхар Махарадж сказал, прочти читание Чаритамриты и выучи все санскритские шлоки. И мы увидим, что очень много санскритских шлок, читание Чаритамриты, это как раз Бхагаватам, цитаты Бхагаватам и других важных вайшнавских писаний. Иными словами, мы увидим, что читание Чаритамриты, она несет в себе удивительную историю жизни Чайтаньи, как правило, после принятия саньяса. Она построена на кадачах. Кришнадас Кавирадж записал ее с непосредственных слов свидетелей Гаура-лилы. подача, дневники Сварупы Дамодара и других близких спутников Махапрабху. И мы видим, что это очень, можно сказать, очень живое произведение. Поэтому в этой связи мы можем сказать так, что Джай Шри Шри Гуру Гауранга Радха Мадхава Сундара Ки Джай. Вриндаван Дас его описывают как Вьяса Гоура Лилы. Он раскрывает Гоура Лилу. Но сам Вриндаван Дас говорит в читании Бхагавати, что придет Вьяса, раскроет смысл сокровенный. Поэтому в категории Гоура Лилы у нас не один Вьяса, а два Вьяса. Тогда возникает вопрос, кто же такой Вьяс? И ответ такой, Вьяс – это титул. Ну, иногда Веда Вьяс – это личность, ну, личность она с титулом, а иногда это ну, функционал. И поэтому Гоура Лила – два Вьяса – Вриндаван Дас и Кришнадас Кавирадж. Да, и одного можно назвать, но мы можем сказать, что один раскрывает в большей степени положение его как юга-аватара, да, как дарителя святого имени, второй же открывает его как того, кто пришел с тайной целью испытать сердце Радхарани. Поэтому мы увидим, что эта часть, этот аспект Гаура-лилы более эзотеричен, в высшей степени эзотеричен. Да, поэтому Шрила Шридхара Махарадж, он хотел, опять же, Бхактивинода Тхакур, когда рассматривал это положение, он понял, что не надо рассказывать Бхагаватам так, как он написан, буквальным образом. Потому что Бхагаватам написан ну, определенным системным методом. Первая глава, завязка, ну, и пошло, и поехало там. То есть есть некая такая... Причем меня всегда смущал такой некий вопрос в Бхагаватам. Есть такое понятие «параян». Знаете, что такое «параян»? «Параян», когда читаешь от начала до конца. И у меня было несколько таких моментов в жизни. Один был момент, мы были вместе с Притху. Я обычно не читаю книжки, а параян делаю на аудиоформате. Ну, слушаю в аудиоформате. Вот когда мы были в Гималаях, мы ехали на микроавтобусе, я думал, вот-вот мы должны упасть в пропасть, вот-вот мы должны упасть в пропасть. Ну вот, и в этот момент я думаю, а что же нужно тебе слушать, когда ты должен упасть в пропасть? Ну, наверное, Шримад Бхагаватам. Ну вот. И последний раз я так прослушал Шримад Бхагаватам от и до в Гималаях, да, постоянно когда колесо цепляет пропасть, и ты смотришь там километры, ты понимаешь, да, вот я буду, наверное, лететь столько, что еще Харе Кришна сможешь повторить. Вот. Но это было очень такое интенсивное слушание Бхагавана, это не было такое засыпание, знаете, там, скорее всего, это был такой медленный кошмар, раскрытые глаза и уход как бы в трансцендентный звук, как в единственную реальность, которая, ну, как бы... И вот, слушая Шримад Бхагаватам, я натолкнулся на одну мысль. Я бы обсудил это, конечно, с Гурудевом, с кем-то, кто... Почему Бхагаватам говорит нам одни и те же вещи? Если вы будете слушать Бхагаватам, он постоянно тебе будет говорить такую вещь. Ты не есть это тело, ты духовная душа. Ты должен жить ради блага высшего, ты не должен жить как эгоист. И, в принципе, Бхагаватам вот эту вот одну и ту же жвачку пересказывает, только там история такого, там история охотника, история Нарады, там эта история того, там того история. То есть до какой-то степени Бхагаватам тебе, в принципе, говорит одни и те же вещи. Ну, там чуть-чуть тебя там покошмарит адом, там чуть-чуть метафизики. Ну, да, но с другой стороны... Я думаю, ну это же такая начальная духовная истина, это, собственно, такая бхагавадгитная азы. Я подумал, это очень такая бхагавадгитная тема. Но, тем не менее, в Бхагаватам всегда есть вот такой, как бы, скажем так, вот то, что в Гите, да, там карма-йога, гьяна-йога, то есть действуй бескорыстно, очищай свое сердце, это принесет тебе знание, и это приведет тебя к любви к Богу. Ну, то есть... То же самое, Гита – это книга о долге, и также Бхагаватам. Он постоянно нас учит, нет, ты должен, там, нет, я никому не должен, нет, ты должен. Там, да, там. А почему я должен всем? Ты должен всем, потому что ты просто должен по жизни. А, я понял. Ну, вот, потому что, да, у нас же вопрос, почему я должен? Ну вот, и поэтому веды говорят, ни те карма, ни те дхарма. Но дхарма – это долг, вечный долг души. Ну, то есть ты как душа, ты вечно должен служить Господу. Ты говоришь, не-не, я не должен. Я уже свое отслужил там, типа. Но дальше Бхагаватам начинает нас заводить как бы очень плавно Кришна Лиле, и он говорит, ну вот если ты поймешь, а почему Шука, да, потому что Шука, он сам признается, до этого я испытывал счастье Брамананды. Я черпал блаженство в природе собственного я не был связан с материей, с рождения. Мне было хорошо. Но когда я соприкоснулся с этой Кришной Лилой, даже она меня вшторила. Понимаете, да, о чем пытается говорить, что Кришна Лила – это не только то, что спасает каких-то там падших грешников. Знаете, могут сказать, ну, слушай Кришну Лилу, потому что ты примат, потому что это хорошо. Но на самом деле есть другая история. Шука вам признается, что Кришна Лила, она привлекает величайших из йогов. То есть два типа живых существ, да? Одни такие, как мы, которые, ну, уже ничего не привлекает, и поэтому обязательно нужна Кришна Лила. А второй тип живых существ – это продвинутые мистики, трансценденталисты, которые прошли все йогические практики, и когда полностью очистились, их привлекла Кришна Лила, потому что Шука, он был полностью реализованным йогом, ему не нужно было с рождения ничего. И все йоги знали об этом. Он был уже рожден на уровне Брахма-Бхуты. И поэтому, говорит, я не был в материи. Для меня, это вот вы там нога за голову, там что-то бормочите, там медитируете в пещерах, пытаетесь взлететь. А он говорит, а я уже с рождения переживал Брахма-Гьяну. Я в этом жил, ребята. Но меня вшторила Кришна Лила. И вот я вам расскажу, почему это круто. Понимаете, чем интересен рассказ Шукадева Госвами, потому что Шукадева Госвами беседует множество мудрецов. Множество мудрецов слушают. Но еще интереснее то, что потом Угра Шрава или Сута Госвами, почему его называют Угра Шрава или Сута Госвами, и оказывается, кто такой Сута Госвами, кто такой Угра Шрава? Он сын Рамахаршаны Суты. Рамахаршана Сута был великим мудрецом, который сидел в лесу на Айшаранье, и его пропирало о том, что он вещает веданту. И в это время пришел Баладев, Баларама. И все мудрецы почтительно встали, но Махаршана Сута не встал с Вьясасаны. И Махаршана Сута очень гордо посмотрел на Баларама, но Баларам поднял травинку куша граса, положил ее на ладонь и сделал так. Эта травинка проткнула мудреца и убила его. Все были в шоке. А, ты вещал Веданта Сутру, но когда абсолютная истина появилась тебе, ты не смог к ней встать. Ты не смог признать в Балараме источника всего. Поэтому Баларам просто соломинкой проткнул его насквозь и убил. Но Сута, имея к нему родственные отношения, он обладал удивительными качествами. Он мог запомнить все. И он был в той встрече, когда Шука давал Шримад-Бхагаватам, и он все это слышал. И поэтому мудрецы, которые собрались в конце Кали-Юги, они поняли, что наступает Кали-Юга, надо делать какое-то жертвоприношение. Не думайте, что там мудрецы не пытались спасти мир. Они пытались спасти мир. Но, совершая это великое жертвоприношение, 60 тысяч мудрецов, они сказали, причем, когда мы были на Кумбамиле, я понял, как совершали великие жертвоприношения. Ну, потому что мы там обычно там в Лахте, там Притху делают один, Ягию. Но когда мы снимали фильм на Кумбамиле, нам нужна была, конечно, не одна Ягия. И вдруг мы увидели огромное, там какой-то там, ну скажем, там 500 метров на 500 квадратов, огромное, там 30-метровый, там чуть ли не небоскреб, соломенный шатер. Там на берегу Ямуны, который видно там, ну, на всю Кумбамилу. Я сказал, а давайте сходим туда, что это такое? Мы туда подходим, нам говорят, это место для совершения яги. И там один хитрый харидварский йог. Причем такая даже интересная история, есть там фотография где-то в Фейсбуке, я с ним обнимаюсь. А я его потом вычислил, он оказывается сахаджей. Он, Я смотрю, у него джата, косичка, и он носит, думаю, странно, что он носит женский чадр. Но обычно садху не носит женский вышитый чадр. Ну, сначала у меня было странно, подумал, ну, вообще индусы, как бы, у них с головой, так сказать, все не очень неординарно. Ну, а мы же, как бы, везде заезжали, как духовное, трансцендентное телевидение, журналисты там с ксивами. Ну, то есть мы могли зайти в любой вообще лагерь, развести кого хочешь, увидеть самого главного. Ну, и, в принципе, ну, естественно, там, ну, как бы, я же был... журналюгой, ну, типа там, а журналиста задача вывести, ну, своего оппонента на чистое. Я говорю, ну, вот, типа там, телевидение, Раша, деревяша, там, снимаем фильм. Ну, и мне было интересно понять, ну, как-то, и нас привели туда, и нам говорят, ну, хорошо, там, типа, потусили, пообщались, там, завтра, вообще здесь самые крутые гуру Индии дают классы, лекции, и здесь проводятся яги. Ну и пока мы там тусили, там пришла к этому, там, ко всем гуру, там, типа, если ты крутой гуру, ты там что-то делаешь, там раздаешь, там еду, там одеяло, полотенце, там, я не знаю, чай, сигареты, ну все, что там можно раздавать, как говорится, кто на каком уровне раздавал. И к этому йогу, я смотрю, идут толпы садху, ну всякие там ситхи, надхи, а он сам как бы гималайский, и как бы к нему идут всякие такие гималайские садху, а, ну, как бы, ну, такие нераскрученные, которые живут там, ну, бомжуют и собирают там подаяние. И я смотрю, что он всем дает там такие четкие стуласи и 100 рупий. Я думаю, нифига себе там, ну, круто, да, у него такая пачка рупий, такая пачка туласи. Я понимаю, что там еще туласи минимум стоит рупий 100-150, такие, ну, как бы, ну, не такая, не 108 четок, а половина мало. Я думаю, нифига себе, он так вот по 200 рупий, и там идет, например, там 500 человек. И он так чух-чух-чух-чух раздает там. Смотри, такая пачка денег худеет, ему еще одну приносит, он еще там чух-чух-чух-чух. Все садху, конечно, в восторге, 100 рупий, там четки для них это, для бомжей это вообще супер. Там они там, там в ноги ему падают. Я думаю, ну как он хитрый, да, всем свои четки дает, типа там всех инициирует. Вот. Ну, мне было вообще интересно наблюдать за всеми этими разными индийскими гуру. Я говорю, а ты покажи нам, типа, это, ягью. Он говорит, ну, не вопрос. И вот, это Махамандалешвар, это его 5 помощников. Я привез из Варнаси 500 брахманов. И мы эти 500 брахманов проводят каждый день ягью. Кстати, там такая вот, это огромный шалаш, там 500 этих дырок для огня, там группа, которая заготавливает дрова. Я говорю, ну давайте снимать. Ну и там эти все там брахманы, там, представляешь, там с утра выходят, там строятся все эти 500 брахманов из Варнаси, там все берут шастру, ну вот. Разжигается 500 костров, там, ведра, там, то есть там прям такая, ну, система, да, вот, когда мы говорим, там, всякие жертвоприношения, ашваметха яги, там, всякие прочие, да, там, кто-то там разливает это ги, там, я просто понимаю, что они там на Кумбамиле 40 дней или сколько-то делают каждый день ги, там, цистерна топленого масла, там, это, там какой-то там вагон цветов подъехал, там всем одеваются гирлянды, там пушпа, там столько-то благовоний, там, ну там чуть ли там, ну знаете, это такое, ну как бы, ну то есть для нас это вообще непонятно. Посмотрите, там 500 брахманов сидят, и там зажигается костер, и там брахман берет микрофон, там «Ом Вини Йога Вишну Ришана», там 5 брахманов блеет, и все там «Сваха Идам Намаха», «Ям Слайве Сваха Идам Намаха», и там такие костры горят. Я просто понимаю, такой чертятник конкретный, как будто в аду, везде там, ну, они все сидят, топленое масло, там все эти, ну, все пандиты читают шастры, и вот это все одно вибрирующий такой шатер, и они где-то там каждое утро, там до обеда как бы проводят ягью, там часа 4 она идет, каждый день. Я думаю, ну, круто, вот мы нашли крутой материал, да, уж мы показываем ягью, так мы показываем, а не то, что там один горбатый притху там с кем-то там на фестивале, а там как бы 500 брахманов там, да, которые там все по команде делают, ну там божества, ну там все, то есть там все по ведическим обрядам, все очень красиво. И все-таки интересный такой момент был, Я думал, ну это все понятно, там мы с ним задружились, мы ему очень понравились, там он там обнимает. И в конце концов он говорит, ребята, давайте я вас повезу вас в свой храм. И он повел нас, у него там его божества Радхи и Кришна. Я говорю, а ты где получил? Он говорит, я честно, я тоже Гауди Вайшнав. Я такой, да, говорю, о, прикольно, а у кого ты получил инициацию? И оказалось, что он получил инициацию Ананта Дас Бабаджи, Сахаджи Срадха Кунда. То есть в Гималаях он самый крутой раскрученный гуру, но когда он пришел во Вриндаван, он получил посвящение у имитаторов, у профанаторов. И потом я понял, почему у него женский чадр. Он уже гопи. Я ничего ему не сказал, но я понял. Ну, я ему так, типа, Ананта Дас Бабаджи. Я говорю, значит, у тебя имя женское есть. Он такой, да, никому не говори. Понятно, да? То есть, о чем это говорит? Ты можешь совершать огромные яги, огромные религиозные обряды. Ты можешь обладать невероятной способностью раздавать всем бомжам по 100 рупий, там, эти деревянные четкие. Да, там, А что вы смотрели? На каждом углу его портрет. Я думаю, что он был самый забрендённый гуру Кумбамилы. Я предполагаю, что там где-то несколько тысяч. И потом он еще сказали, что он совершает яги за всех индийских солдат, которые погибли. Я так еще понял, там просто жертвовали какими-то невероятными суммами. Потому что пока мы с ним сидели, там приезжали какие-то генералы армии, там к нему кланялись. Ну, такие очень, очень красивый мужик, такие глаза, ну, такой, очень запоминающаяся внешность, такой вот, ну, такой невероятной красоты, какой-то индус, там у него такие волосы кудрявые, да, такой, ну, такой видно, что такое. Но я просто о чем говорю? Но когда он пришел к Кришне, он все равно не смог пройти в глубину сознания Кришны, он попал в фильтр. Потому что Сахаджа Радха Кунда – это фильтр. Но не Сарасвати Такур. О чем я это говорю? Мы всегда должны помнить, что всегда будут фильтры. Мы всегда можем остаться на каком-то поверхностном определенном плане, если мы привлечены чем-то внешним. Но линия Гиты Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты будет показывать нам, что мы должны совершить жертвенную жизнь. И нужно понять такую вещь, что не думайте, что так легко совершить жертвенную жизнь. Огромное количество людей говорило, о, я уже там все, да я сам, знаете, сколько раз я предавался? Ну, понимаешь, да, то есть ты все, ты думаешь, уже все. Я уже, когда помню, там в 23 года я сказал себе, когда пришел в Харе Кришну, все, больше у меня никакой связи с миром материи нету. Все, я все бросаю, я ухожу. И действительно, какое-то время, там месяца на три я бросил все. Потом Майя вернула меня на то место, на котором я находился. Потом я опять, все, я все бросаю, я еду в Рашу, там, я все, и действительно, да, я все бросил. И опять я сделал марш-бросок. И опять Майя меня вернулась, и было еще хуже. Потом я подумал, ну, все, я все бросаю, все. И еще у меня было. И когда я принимал саньясу, я говорил, ну, я точно все бросил уже, все, я все бросил. И опять Майя меня как бы ткнула носом в дерьмо. Понимаете, да? Поэтому не так легко предаться Кришне. Не думайте, что предаться Кришне, это так, знаешь, там пришел, там типа все. Кришна тебя будет проверять. Причем будет проверять очень долго и по-настоящему. Ты действительно хочешь меня? И то, что говорят, что перед тем, как джива должна попасть в духовный мир, к ней приходит Майя и говорит, слушай, раньше я тебя там мучила, а сейчас я готова быть твоей очень преданной служанкой. Это правда. Это тоже есть. То есть Кришна до последнего момента, до последнего момента будет предлагать тебе мир наслаждения, мир, где ты повелеваешь, мир, где у тебя есть какие-то объективные ценности, мир, где у тебя есть твоя вещь. Но он будет смотреть, ты хочешь меня или нет. И не так легко предаться Кришне. Не думайте, что Кришне предаться так легко. Поэтому, когда Рупа Госвами и Санатана написали письмо Махапрабху, что мы там, министров финансов, и министр премьер-министров Хусейн Шаха, но мы хотим прийти к предаться. Что Махапрабху им сказал? Ну, написал им письмо обратно, что не-не, ребята, вы живите как жена, у которой есть любовник. Внешне исполняйте долг для мужа, а внутри не любите, как бы возлюбленного. Он сказал, то есть внешне будьте как материалист, исполняйте внешний долг, да? А внутренне любите меня до тех пор, пока я вас не позову. И какое-то время даже Рупа Санатанам, они оставались в миру, но потом Махапрабху их призвал. А, но он сказал, практикуйте всегда бхакти-йогу, оставаясь в миру. Поэтому некоторые преданные говорят, а что мне делать, как вот мне жениться там, или что мне делать, или мне монашкой стать. Вишванатха Чакраварти Такура, он говорит, у неофита есть все время колебания. Понимаете, да, неофит думает, все бросить, или там, нет, надо все-таки жить дома, там, надо все-таки там быть в миру и так далее. То есть неофитам всегда будет колебаться между отречением и наслаждением. И поэтому, к чему наша лекция сегодняшняя, надо ее как-то реализовать, закончить, то, что мы должны готовиться, об этом говорит Шрила Говинда Махарадж, мы должны готовиться к духовной жизни. В своем сердце, знаете, да, как вот, готовится отдать свою жизнь за Господа. Готовит, как, знаете, как человек живет, но он готовится, что всегда его призовут в армию, он всегда должен исполнить свой долг. Но внешне он, ну, как бы, находится на внешнем плане бытия, но в сердце он знает, что в один день я должен полностью буду все отдать и себя Господу посвятить, но пока меня еще не призвали. Потому что хуже будет, если меня призовет Господь, а я ему скажу, не-не, подожди, я еще тут не наслаждался немножко. Дай еще одну жизнь мне покайфовать, а потом я к тебе приду. Это будет большое оскорбление с нашей стороны. Это будет очень большое оскорбление с нашей стороны, если Кришна даст нам полное открытие, а мы со своей стороны совершим такое оскорбление. И это будет очень трудно для нас сделать шаг назад, шаг к возвышенному. Поэтому мы должны быть в таком легком состоянии совершать свое служение, но быть готовы, что нас высший мир призовет, и не должны быть привязаны в мире, но мы должны в мире занимать какое-то определенное положение также. Понимаете, да, чтобы не быть обузой Господу. Это такой важный момент. И поэтому Шридхар Махарадж в своих комментариях к Бхагавад-гите, он говорит, что есть два типа долга, это внешний долг и внутренний долг. Ну, внешний долг – это там страны, матери, ребенка, там отца, родины, там мужа. Но внутренний долг – это долг души, свадхарма. И до тех пор, пока вот эта внутренняя свадхарма не пробуждена, мы должны быть связаны с внешним долгом, но культивировать в себе идею того, что в один день настанет тот день, мы должны ждать, когда Господь меня призовет полностью, я предамся Ему. Но пока я еще не готов, но я культивирую, я тренируюсь. Да, поэтому мы приходим в храм, на кухню, там, служим, совершаем служение в храме, потому что мы тренируемся, мы понимаем, что в один день, ну, как бы мы полностью должны будем предаться, но пока мы еще не готовы. Если мы слишком быстро из себя возомним, ой, я уже тут, там, уже год я не курю, там, я такой, там, почти, там уже три дня, у меня нет мысли о вожделении, значит, я, наверное, уже подчинил свои чувства, или там, вот, я уже там две недели подметаю пол, мне так хорошо от этого. Это еще недостаточно, это еще не настоящее. Мы должны быть готовы к настоящим испытаниям, а настоящие испытания могут быть очень суровыми для нас. И поэтому, когда Махарадж Парикшит был проклят брахманом, его духовная зрелость, он принял это как благословение, новость о своей смерти. Ему как цели сказали, вы знаете, к сожалению, извините, вас прокляли. Он сказал, это самое лучшее благословение, которое может быть, потому что никто не знает, что он умрет через 7 дней, а мне дали знать, что мне осталось жить 7 дней. И поэтому для меня это проклятие, ну, как благословение. Вот. У кого-то есть какие-то вопросы, может быть?
Да. Вот мы по поводу... Вы сказали, что мы должны занимать предположение в мире, а вот что по поводу общения с материалистическими людьми, как нам себя с ним вести? Всегда, когда мы слышим, что нужно избегать то, что мы проявили, как это связь нами, а с другой стороны, если вы занимаете положение, и слышим, что возвышение, значит, нами не избегает, а наоборот, сказали, что мы начали материалист, как он...
Ну, это не совсем так, но я мысль уловил. Дело в том, что... Что такое материализм? У материалистов есть сокровенные представления о мирском счастье. Ну, там, корпоративная этика, там, заработать бабки, там, получить то, обрести это, завоевать рынок. И поэтому это не значит, что мы не должны ходить на работу. Но не общаться с вайшнавами, значит, не разделять их сокровенные истины. Потому что, ну, материалисты, они как, они 5 дней фигачат, а там раз в неделю бухают там где-то там в ночном клубе. Да? И для них вот этот поход в ночной клуб – это олицетворение тех страданий, которые они 5 дней в неделю совершали на работе. Понимаешь, да? То есть для них это как бы... Ну, секс, дракс, рок-н-ролл – это некое, ну, тот маленький кусочек счастья, который мы должны обрести за наши мирские страдания. И поэтому это значит, ты можешь ходить 5 дней в неделю на работу, но 6-й день приходи в храм. Понимаешь, да? То есть не иди праздновать цели, результаты. Понимаешь, да? Кришна говорит, ты должен работать, но результаты тебе не принадлежат. Ты должен трудиться, но ради божественного. И поэтому материалист, он пойдет, заработает деньги и прожгет их там где-то, там на дискотеке, в клубе, там ему будет приятно в это время, там он будет танцевать, там слушать каких-то там левых диджеев, но, как говорится, не бывает левых диджеев или некрасивых девушек, бывает мало водки, ну вот там, ну да, то есть он должен будет как-то получить какие-то компенсацию чувственную, за чувственную жизнь. Но ты трудишься ради другого, ты трудишься ради духовной практики. Что даже если ты вынужден трудиться в этом мире, там, чтобы купить себе билет в Индию, чтобы иметь возможность доехать до храма. Ну, понимаешь, да, у тебя другие цели, ты трудишься ради другого. Поэтому тебя нельзя назвать карми с точки зрения. Ты карма-йог.
А с точки зрения работы и заработка?
Я тебе говорю про отношения, про разделение ценностей. Дурное общение, когда ты начинаешь подсаживаться на ценности материалистов. Если ты общаешься с материалистами и проповедуешь им, это прекрасно, они подсаживаются на твои ценности. Понимаешь, о чем идет речь? Что в общении мы всегда обмениваемся какими-то ценностями. У нас есть там такие девушки, которые всех своих парней привели в Харе Кришна. Даже сами до конца не пришли. Ну вот, ну парни, у нас там есть одна девушка в Одессе, она там сколько там, Шьяма Сундар из Германии, это был ее молодым человеком, да, то есть как-то, ну вроде как у них были общения как парня с девушкой, но вроде как парень попал под ее влияние, и он попал в Харе Кришна. Ну то есть, поэтому, ну, хотя она может быть такой, ну, просто очень харизматичная личность, ну, такая девушка харизматичная, поэтому кто под нее попал. А бывает наоборот, что девушка как бы установила какие-то отношения к парням, да, из-за своей слабости она попала под его материалистическое влияние и перестала там практиковать духовную жизнь. Или друзья, да, там, ты общаешься с материалистами, и ты принял материалистическое мировоззрение. У меня некоторые там коллеги по работе, с которыми время от времени встречаюсь, они от меня не хотят ничего слушать, кроме как какие-то там прагматичные вещи. Почему? Потому что они, если от меня будут слушать, то они, их это даже как бы, ну, так немного раздражает. Только мне не проповедуй, слушай. Я тебе не твой кришнаит, ты мне... Я говорю, а, значит, боитесь попасть под влияние секты? Мне, мы ничего не боимся, это просто... Поэтому вы должны понимать, в общении, ну, Аджамил попал в трудности, когда он получил дурное общение. Хотя у него дурное общение было очень такое мимолетное. Он увидел там какого-то пьяного шудру с пьяной теткой, которая карабкается в кустах, ну, как бы, и с этого на конь, ну, как бы, а потом он сам оказался таким. Ну, то есть он, хотя он был таким благочестивым человеком, но он вот повелся на такую шудрянскую жизнь. Потом побежал к какой-то легкодоступной тетке, а эта легкодоступная тетка была, ну, как бы материалисткой, и она опустила его на свой уровень. То есть он не смог ее поднять на свой, хотя он был аджамил. Но в конце жизни он принял Бхагаватам и идеи вайшнавизма в чистой форме, достиг воспевание. Но в Бхагаватам тоже есть такие истории. Поэтому надо помнить всегда, что мы склонны, как металл. Металл, он попадает в огонь, он горит. Поэтому человек, когда попадает в духовную обстановку, неофит, он горит духовными идеями, ему все понятно. Но когда тот же самый металл попадает в холод, он также понимает. Поэтому мы как губка впитываем окружающую среду. И в этой связи мы должны знать, что, так сказать, есть вещи, которые заразительны. Как вот человек заражается гриппом. Маленькая какая-то вакцина попадает, и она начинает его потом захватывать. Поэтому вайшнавы, они несколько держатся в стороне от материального общества. Но это не значит, что они там не работают в миру или там не функционируют. Они могут функционировать. Они просто не разводятся под материальные фишки. Они разводят других под духовное. Сами они не принимают материальные идеи. Вот. Поэтому мы должны стать духовно сильными личностями. И наше присутствие в мире материи – это антитезис. Мы всегда можем проповедовать. Но опять же, надо знать, кому проповедовать, как проповедовать, о чем говорить. Еще вопросы есть? А что за книга? Это его книга? А где она? Где ты ее нашел? Откуда? Угу. Ну, не знаю, почему ты пьешь чай, мы пьем чай, потому что мы пили чай с Гурудевом вместе. Ну вот, может быть, тебе не удалось пить чай с Гурудевом, но как бы нам посчастливилось. Поэтому наш Гурудев считал, что чай не является врагом на пути духовности. Кто-то может сказать, что и сигареты не являются на пути к духовности, но Гурудев нас не приглашал покурить. Ну вот, чай – это... среда общения, ну, в первую очередь, понимаешь, да, когда люди там общаются, они что-то пьют. Но в России пьют водку, как бы чай – это все-таки более лояльная такая среда общения. Поэтому в некоторых вайшнавских миссиях там запрещены шоколадки, пепси-кола, но как бы… если говорить о… ну, идеализме, да, то есть там, ну, может быть, там брахманы чай не будут пить, Потому что чай не индийская штука, это китайская штука. Брахманы картошки не будут есть, потому что картошка – это латиноамериканская штука. И чили брахманы не будут есть. В храме Джаганнатха они предлагают ни чили, ни картошку, ничего. И чай никто не пьет. Но это некая такая ортодоксальная идея. В читании Сарасват Мат здесь Кришне предлагает картошку, он подъедает картошку, хоть она и латиноамериканская. Но Алусабджи, он очень любит Кришну. Ну вот. Поэтому мы не можем сказать, что... Ну, правда, в храм Джаганнатха и белых не пускают. Ну, потому что с точки зрения определенных шастр белые не могут служить Кришне в силу своего низкого рождения. Но, тем не менее, Кришна очень милостив. Через вайшнавов он позволяет это сделать. Поэтому, ну, как бы я не до конца, я не знаком с книгой, которую написал Акинчин Махарадж. Ну, я понимаю, что, возможно, есть какая-то его книжка, его брошюра. Вот. Я просто имею в виду, что мне, например, Говинда Махарадж не сказал читать книжки Акинчина Махараджа. Хотя вроде бы, как бы, ну, по идее, он должен был мне дать наставление, как ачарья России. Читайте книжки Акинчина Махараджа. Но и я тебе вроде бы как не давал на такого наставления. Но у нас на harekrishna.ru огромное количество публицистики. Но я просто имею в виду, что но если ты будешь внимательно изучать книжки Говинды Махараджа, то ты увидишь, что Говинда Махарадж главным принципом духовной жизни ставит научиться оказывать почтение живым существам, не ожидая почтения к себе. То есть настоящая деградация личности в первую очередь происходит, когда личность пребывает в гордыне. Это самая глобальная деградация. Если говорить о несовершенствах преданных, а у всех преданных есть несовершенство пороки, иногда Господь, Он сохраняет преданным какие-то определенные пороки, чтобы преданный меньше пребывал в гордыне. Когда преданный знает, я пью чай, он кается, он себя плохо чувствует. Ну вот. А так ты не будешь пить чай, ты знаешь, как возгордишься. Что стоит только тебе неделю пособлюдать четыре регулирующих принципа, то ты уже перестанешь со всеми здороваться. Ну вот, и поэтому Писание говорит, аскезы, они приводят к тому, что сердце человека жесткое. Поэтому помимо того, что мы должны соблюдать принципы, мы также должны стремиться, чтобы эти принципы не делали нас гордецами. Понимаешь, да? Вот, это очень важный момент для нас. Другие люди считают, что там, избегая шоколадки и чая, они достигли бхакти. Это еще более страшная иллюзия. Потому что если любовь к Кришне определяется теми, кто не ест шоколад, тогда Кришна очень легко достижим. И в этой связи Шрила Шридхара Махарадж сказал, Кришну невозможно достичь механическими способами. И если мы будем рассматривать великих героев Махабхараты, мы видим, что Арджуна не всегда был вегетарианцем. А его брат Бима пил кровь из груди Душасана. Но это было явно не четыре регулирующих принципа. В одежде брахмачария Арджуна украл себе супругу. Ведавьяс был отреченным садху, но как-то получилось, что стал отцом. Все как-то произошло незаметно. Как родился Шукадева? Шукадева же не родился из воздуха. Может быть, зачатие было не совсем порочное, но оно было. Мы видим, да, что в той или иной степени есть некая идеалистическая ситуация, а есть некая определенная реальность. И поэтому что же принесет нам бхакти? Источник бхакти – это бхакти. И бхакти нам принесет… Это не значит, что ты сейчас пойдешь, напьешься, ты станешь бхактой. Но бхакти нам принесет бхакти. А в этом смысле мы последователи служения. Мы считаем, что ортодоксальная индуистская чистота, лишенная служения, она совершенствует. Но мы знаем, что служение, как огонь, очистит нас. Поэтому Махарадж Парикшит говорит: «Нама Санкиртана Ясья Асарва Папа Пранашанам». Санкиртана сжигает все грехи. Духовная практика сжигает все грехи. Служение сжигает все грехи. Совместное воспевание святого имени сжигает все грехи. Вот. Есть еще пятый регулирующий принцип. Знаешь его? А? Не про деньги. Пятый регулирующий принцип – это добровольное принятие нищенства. Прабхупада о нем не говорил. Ну, то есть в вайшнавизме, почему это одежда? Принятие нищего странника. Нищенство. Как вот святой Франциск, он добровольно принимает бедность. Так и преданные должны добровольно принять бедность. Ну, ты скажешь: а что, ребята, что вы делаете все время, какие-то проекты, там, выставки самураев, там, еще что-то, деньги зарабатываете. Вы же должны нищенство принять. Так? А? Внешне. Это внешне пока мы еще приняли. Но ты должен понять, что преданные среди нищих являются королями нищих. Поэтому преданные живут в дворцах. Это дворец. Иди бомжам только покажи, скажи, вот, вот бомжи лахтинские здесь живут. Кто тебе поверит? Бомж, ну, это теплотрасса, он скажет. Но если ты увидишь, как живут преданные в одной комнате, там 4-5 матаджи в одной комнате живут, то ты увидишь, как бомжи. То ты увидишь, что здесь никто не скажет: я хозяин. Ни Виджай Роман, ни Ананда Мой, все скажут: я здесь слуга. Понимаете, какая идея? А бомж может лежать на теплотрассе, обкакавшись, и считать себя хозяином теплотрассы. Он уже место себе нагрел. И тебя не пустят. А мы тебя пустили. Ну, там есть некоторые у нас живут, товарищи, в мастерской. Попробуй туда зайти, тебе скажут: это мое! Моментально. А, ты что, это моя койка, я здесь живу уже. Как ты здесь? А, это мое. А мы всегда говорим: это комната Гурудева. Когда приезжает Госвами Махарадж или Бхакти Лалита, я оттуда съезжаю. Я там временно пребываю, у меня нет иллюзий. Почему? Когда приезжает преданный на вайшнавский фестиваль, Виджай Роман предоставляет свой дом. Он не говорит: это мой дом, я хочу только, чтобы в моем доме только вот я был. Нет, он отдает свою комнату там Бхакти Лалите, там тому Махараджу, этому Махараджу. Поэтому, когда есть потребность, мы тут же вспоминаем, что мы-то здесь не господа, мы здесь слуги. Но временно мы можем занимать какие-то положение, там, пуджари, или там, повара, там, или там, президента. Но это положение приходится служением. Поэтому в Гаудия Матхе самый был важный пост – это пост секретаря. Почему секретарь в Гаудия Матхе был самым большим человеком? Потому что секретарь – это премьер-министр, самый большой слуга. Вот, приходит секретарь нашего Матха питерского, на нем все служение. Эти, те, все. Это большой пост. Поэтому в Гаудия Матхе секретарь ценился больше всего. Как помните, как в партии секретарь политбюро был? Брежнев, там Андропов, Косыгин. Секретарское положение. Секретарь партии. Не президент. Секретарь. Также в Гаудия Матхе, секретарь. Хари Харая Нама Кришна Ядувая Намуха.